Знаете, действительно, слава Богу за каждого, кто на этом месте, потому что Бог до этого места довел. Однажды еще в Ветхом Завете есть одна история, когда один из праотцов, да, он поставил камень Авен-Эзер, и он как бы благодарил Бога за то, что до сего места довел его Господь. То есть он видел, что даже то, что он вообще дожил до этого момента, и то, что он мог быть на том месте, куда он, хотя он был в таком как бы странствовании, путешествии, еще не было у него своей как бы земли, но он благодарил Бога за то, что Господь довел его до того места, где он находился. И я верю, что у нас всегда есть повод благодарить Бога за то, что до этого места, а церковь — это неплохое место, я верю, что это самое лучшее место, где можно быть в воскресенье, чтобы прославлять Бога. И давайте мы вместе откроем наши Библии. И тема, которой сегодня хотел бы поделиться, это Божий дар. Божий дар. И мы сегодня прочитаем одну историю, очень интересную историю из Евангелия от Иоанна, 4 глава. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Достаточно большая история, но я ее так буду кусочками читать, чтобы никто не утомился, не устал и не уснул во время проповеди. Но если вы вдруг увидите, что сосед засыпает, вы его немножко там локотком толкните, чтобы никто не пропустил тех Божьих благословений, которые Господь приготовил. И знаете, очень важно вам и мне знать про Божий дар. Какой Бог имеет дар лично для тебя? Зачем? Нужно знать о Божьем даре, о том наилучшем подарке, который Господь приготовил каждому человеку. Для того, чтобы мы могли об этом подарке рассказывать другим людям. Вы обычно о чем как бы хвастаетесь? О том, чего у вас нету, или о том, что у вас есть, или появилось, или какая-то вещь вам долго служит, и вы хвалите, вот эта фирма, или вот этот вот чайник, или вот эта вот микроволновка, или вот эта вот плита, она такая вот хорошая, она так хорошо служит, не подводит. Чем вы хвалитесь? То, что у вас есть, да, то, что вам служит, да, то, что вы уже испытали. И нам важно знать, что мы имеем в Боге и что Бог приготовил для нас. И давайте мы начнем читать Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 5 стиха. Там написано: «Итак приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Знаете, первое, что я вижу в этом отрывке, что на всяком месте, где вы и я мы находимся, мы имеем возможность свидетельствовать о Боге. Независимо, это церковь, это домашняя группа, или, возможно, вы находитесь на работе, вы едете в транспорте, возможно, вы где-то присели на лавочку в парке, потому что вы устали, как устал Иисус, да? Иисус тоже уставал. Написано, что Он утомился, и Он даже не пошел вместе с учениками в город, чтобы купить пищу. Он остался у колодца отдохнуть. И знаете, когда он увидел эту женщину, он понял, несмотря на то, что он был уставший, несмотря на то, что ему хотелось пить, он понял, что для него это возможность поделиться с этой женщиной о том благословении, о том небесном подарке, который Господь имеет для нее. И первое, да, что важно для нас подчеркнуть, что где бы ты ни находился, ищи возможность свидетельствовать о Божьем подарке. Ищи возможность рассказывать другим людям Евангелие. И Бог будет открывать в различных обстоятельствах, в различных ситуациях. Бог будет посылать вам тех людей, вы будете их замечать, что вот этот человек, он именно сейчас нуждается в том, чтобы услышать Евангелие от вас. И всегда начинайте с вопросов. Иисус спросил у этой женщины, казалось бы, такой вот простой вопрос, да? «Дай мне пить». Но другими словами, да, если вы спрашиваете у человека разрешение, если вы говорите, что вы нуждаетесь в чем-то от этого человека, вы проявляете к нему уважение. На школе, эволюционной школе, которая проходила и будет проходить у нас в церкви, мы говорим и мы учим о том, что всегда спрашивать у людей разрешение перед тем, как им задать вопросы об уверенности, уверены ли они, что они будут в конце своей земной жизни с Богом на небесах, и почему они думают, что Бог их пустит на небеса. Потому что, когда мы спрашиваем у другого человека разрешение, мы проявляем человеку уважение. Особенно, если это человек незнакомый. Заметьте, эта самарянка, она первый раз видела Иисуса Христа. И Иисус Христос видел первый раз эту самарянку. Но Он отнесся к ней с уважением. И даже когда она своего рода немножко начала Ему так вот резко отвечать, немножко дерзить, Он продолжал с ней общаться с уважением. Он уважал ее как личность, Он уважал ее как человека. И Он хотел, Он преследовал вот эту цель, поделиться с ней самой лучшей новостью, Евангелием, что в Иисусе Христе, в Нем она может обрести спасение. Дальше написано с 9 стиха. «Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Следующее, о чем Иисус спросил у этой женщины, или что Иисус показал этой женщине, Он показал то, что Бог желает подарить ее. Он говорит, если бы ты знала дар Божий. Когда мы на школе, мы спрашиваем у людей об уверенности, уверены ли они, что они будут с Богом на небесах. Чаще всего люди говорят, что они не уверены. И даже те люди, которые говорят, что да, я уверен, что я буду с Богом на небесах, потом, когда начинаешь дальше с Ним общаться, оказывается, что их уверенность, она строится не на том, в чем нужно, на делах, на том, что они хорошие люди, на том, что они стараются не нарушать Божьи заповеди. И знаете, Иисус Христос, Он открывает этой женщине, Он говорит, что самое большое желание Бога – это благословить всех людей, благословить даром вечной жизни. И знаете, эта женщина, она сразу не поняла. Она даже не поняла, о чем Иисус ей говорит, потому что она говорит, дай мне этой воды, чтобы мне больше не приходить к этому колодцу и не нуждаться в том, чтобы пить эту физическую воду. То есть она до конца не поняла, о каком Божьем даре, о каком Божьем благословении Иисус ей говорит. И знаете, точно так же, когда мы рассказываем людям Евангелие, когда мы говорим людям, что Бог желает благословить всех людей, мы иногда думаем, что все люди понимают, что Господь действительно любит всех людей, что все люди понимают, что Бог приготовил каждому человеку небеса как подарок, но на самом деле люди этого не знают. Большинство людей, даже те, кто называют себя верующими, православными, они не знают, почему они попадут на небеса. В Римлянах 6 глава, 23 стих, там написано «Дар Божий, жизнь вечная». Бог приготовил каждому человеку жизнь вечную как подарок. Мы его не можем ни заслужить, ни заработать. И мы об этом говорим на школе, мы об этом говорим каждому человеку, которому мы рассказываем Евангелие. И в Ефесянах 2 глава, давайте мы прочитаем 8-9 стихи, потом вернемся к нашему основному месту. Ефесянам 2 глава, 8-9 стихи. Здесь апостол Павел, он говорит следующее. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Знаете, нам очень важно спрашивать людей об уверенности. Даже если человек говорит, что я верующий, даже если человек говорит, что я православный, я хожу в церковь, и обычно те, кто называет себя православными, то есть в большинстве они ходят в церковь только по каким-то большим праздникам. Но есть точно такие же и евангельские верующие, да, и католики. Но поскольку у нас большая часть людей, они считают себя православными, да, то у них заключается вот ихняя вера, это прийти на Рождество, на Пасху, ну еще может на какие-то несколько там праздников, там на Стритине, на Троицу, в церковь там посвятить веточки или посвятить Пасху, там куличи, еще что-то. То есть большинство людей, они не знают, почему они попадут на небеса. И попадут ли они вообще туда? И поэтому нам важно туда, куда вас Бог посылает, там, где вы находитесь. Едете вы в транспорте. Вот часто Любовь Павловна, она рассказывает, что когда она едет в электричке себе в село, то есть она старается вот с людьми общаться. И если люди открытые, да, она делится с ними Евангелием. То есть везде, где у вас есть время, и где человек расположен, чтобы слушать Евангелие, для вас и для меня это открытые двери, чтобы рассказывать другому человеку о Божьем подарке, о том, что Божий дар – жизнь вечная. И это не от наших дел, это нам не нужно зарабатывать, нам это нужно принять верой. И дальше нам нужно говорить о проблеме человека. У каждого человека есть различные проблемы в его жизни, и многие люди, если вы их сегодня спросите, в чем их не основная проблема, они скажут, что проблема в том, что политики плохие. Правда или нет? Слышите такое или нет? Проблема в том, что тарифы высокие подняли, что вот слушают этот МВФ, и чтобы кредит дали очередной, то есть поднимают тарифы, поднимают все платежи. То есть люди всегда перекладывают вину на кого-то другого и не берут ответственность на самих себя. Но знаете, основная проблема каждого человека, основная проблема вас и меня – это грех. Основная проблема, из-за которой все остальные проблемы в нашей жизни происходят, почему политики такие, почему люди такие, почему мы так живем, это грех. И дальше Иисус, Он указывает этой женщине на эту проблему. Давайте мы прочитаем 16 стиха. Когда женщина сказала, что «Господин, дай мне этой воды», Иисус говорит ей, Иоанна 4 глава 16 стиха, Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Знаете, многие люди, они даже подсознательно понимают свою проблему, но им тяжело в этой проблеме признаться. И Иисус, Он не говорит и не тыкает пальцем в эту женщину, говорит, вот ты грешница, вот ты блудница, вот ты живешь в гражданском браке. Но Он помогает ей понять, что ее проблема – это грех. Почему она приходила днем, когда все остальные женщины и все остальные люди, никто в жару, да, в 12 часов дня, в Израиле это самый пик жары, никто не выходил, чтобы набирать воду, никто не делал какую-то тяжелую работу. Она выходила к колодцу, чтобы ни с кем не встречаться, чтобы не видеть осуждения, возможно, бывших жен, тех мужей, с которыми она жила или сожительствовала. Она выходила в это время, чтобы никто не смотрел ей в глаза, никто не кинул ей вслед какие-то осуждающие слова. Но знаете, Иисус говорит, что главная причина, почему ты несчастлива, главная причина, почему ты убегаешь от самой себя, убегаешь от того, чтобы иметь взаимоотношения с другими людьми, это грех. Это из-за того, что ты не находишься в мире с Богом. И знаете, с одной стороны, эта женщина, она искала счастье, как и все люди. Так или нет? Мы все ищем счастье в этой жизни. Все хотят быть счастливыми, и никто не хочет быть несчастным. И знаете, она меняла мужей, и она думала, вот с этим мужем я буду счастлива. Вот этот муж будет меня любить. Вот этот муж будет обо мне заботиться. И знаете, несмотря на то, что в то время и в том обществе вообще блуд, он очень жестко наказывался в Израиле, то есть побивали камнями за блуд, эта женщина, она не побоялась жить с этим ее уже... каким там по счету, 5-м мужем, да, то есть даже не, так сказать, не без росписи, то есть в гражданском браке, как у нас говорят. Но знаете, то, что люди называют гражданским браком, Бог называет блудом. И Писание говорит, что ни блудники, ни прелюбодеи Царства Божьего не наследуют. И знаете, нам важно говорить людям правду. Если человек живет во грехе, нам нужно говорить, что то, что ты ходишь в церковь, это, конечно, здорово. Но если ты живешь во грехе, ты идешь в ад. И то, что ты приходишь в церковь, то, что ты, может быть, стараешься в других вещах быть хорошим человеком, это тебя не спасет. И знаете, Иисус не тыкал в женщину пальцем, но Он ей показал, что она грешница, и она нуждается в Божьей милости и в Божьем спасении. Римлянам 3 глава 23 стих говорит, «Все согрешили и лишены славы Божией». Грех – это причина отделения от Отца, и Бог хочет эту причину в жизни каждого человека устранить. Именно грех является причиной, почему жизнь вечная – это подарок, потому что мы не можем заслужить. Писание говорит, что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. И Иисус, когда Он был на этой земле, Он говорил, что будьте святы, как свят ваш Отец. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И знаете, если мы положим руку на сердце, сколько бы мы лет не были в церкви, мы понимаем, что мы не можем быть совершенны, как наш Небесный Отец. И поэтому даже вы и я, мы нуждаемся в Божьей милости. Мы нуждаемся в этом подарке. Мы нуждаемся в этом прощении. И порой мы нуждаемся в том, чтобы Бог нас прощал каждый день, если мы допускаем в своей жизни какой-то грех или в чем-то согрешаем или падаем. И дальше Иисус говорит о том, в чем Божья любовь, какие отношения Бог хочет иметь с теми людьми, которые верят Ему. Женщина говорит Ему с 19 стиха, «Господи, вижу, что Ты пророк». То есть женщина уже заинтересовалась, она заужала Иисуса Христа, и ей стало интересно, то есть она уже не пыталась там как-то свести на политику, на том, что президент плохой, депутаты плохие, все воруют, и все плохо в нашей стране. То есть она уже начала говорить о духовных вопросах. То есть она уже заинтересовалась, она поняла, что Иисус не говорит просто о каких-то физических вещах. Иисус не предлагает ей какое-то там чудо-кран, с которого она всегда сможет набрать воду, не выходя из дома. И она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе. То есть она делится своей верой, тем, как она верила. Она говорит, я православная, я выросла в православной семье, я всегда ходила в церковь вместе со своей мамой и папой. Да? Она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, плохие, да, там, или протестанты, или там еще кто-то плохие, да, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Да, то есть она опять пытается такой конфликт развязать или такой религиозный спор с Иисусом. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Знаете, Иисус показывает о том, в чем есть Божья любовь. Божья любовь в том, что Отец хочет, чтобы все люди имели с Ним близкие взаимоотношения. Он хочет, чтобы все люди не были просто ограничены какими-то религиозными рамками. Вот в тот храм пойди, вот ту икону поцелуй, или вот пускай этот пастор или священник за тебя помолится, и твоя проблема решится. Иисус говорит, что настало время, когда истинные поклонники будут поклоняться в разных местах. Здесь, на Драйхмары 44, там, на Окружной, еще в различных местах, где сегодня проходит богослужение, на генерала Пухова. То есть везде, где собираются верующие люди, везде, где собираются люди, которые пережили Божью любовь, встретили со своим отцом, которые, как блудный сын, пережили вот это вот Божье принятие, вернулись к своему отцу, переживают Божью любовь. Иисус говорит, что на всяком месте, там, где собираются двое или трое, там и Он, Отец, посреди них. И следующее, о чем он говорит, он показывает о том, в чем спасение, или как она может обрести спасение. 25 стих. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит нам все. Когда мы рассказываем людям Евангелие во время школы, то по плану мы говорим, что самое большое желание Бога – это благословить всех людей. Это вот как такой вот наш большой палец. Мы говорим, вот это самая хорошая новость, самая чудесная новость. Бог желает благословить всех людей. Но потом мы говорим, как Иисус сказал этой женщине, но проблема в том, что все люди грешники, да, и мы когда показываем другому человеку, говорим, вот ты не прав, вот ты виноват, да, мы указываем на него указательным пальцем, но все остальные пальцы, да, три пальца, указывают на нас самих. И они говорят о том, что мы такие же грешники, как и этот человек. Возможно, прощенные грешники, если мы имеем мир с Отцом, если мы пережили спасение через кровь Иисуса Христа. И следующее, о чем мы говорим, что Бог любящий, Бог любящий, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, Бог хочет, чтобы все люди имели общение с Ним, но в то же самое время Бог справедливый, и Он не может пускать на небеса грешников, несмотря на то, что Он любящий. И Он должен наказать грех. А Писание говорит, что наказание за грех – смерть. но дар Божий жизнь вечна. И как эта проблема решается? И мы спрашиваем людей, мы говорим, что решение этой проблемы – Иисус Христос. И эта женщина, она слышала о решении этой проблемы. Она слышала, что должен прийти Мессия. И она верила, что когда придет Мессия, многие вопросы, они решатся. Он даст ответы на многие те вопросы, которые мучили ее современников. И что Иисус говорит? Иисус говорит: «Это я, который говорю с тобою». И знаете, дальше не описывается, что произошло в сердце женщины, но я верю, дальше произошло то, о чем мы обычно говорим, когда мы проповедуем людям Евангелие. Мы говорим, что то, что мы можем сделать как люди, с этим Божьим подарком, с тем, что Иисус Христос умер за наши грехи на кресте, с тем, что Он понес наказание за наш грех, мы можем, как любой подарок, либо принять, либо от Него отказаться. И то, что я вижу в этом месте, хотя это не описывается, я вижу, что женщина, она приняла этот подарок, потому что сразу после этого она пошла, и она начала рассказывать всем своим соседям, всем своим знакомым, с которыми раньше было даже трудно поговорить, и стыдно было смотреть в их глаза, потому что у кого-то она мужа увела, да, с кем-то она испортила взаимоотношения, кто-то на нее уже косо, криво смотрел и подозревал, а не уведет ли она в следующий раз у меня еще моего мужа, да. То есть, и она пошла всем людям рассказывать и делиться, что я видела того, кто обещанный от Отца. Я видела того, кто должен прийти и спасти каждого человека. Писание говорит, что в это время пришли ученики его и удивлялись, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Заметьте, в ее сердце зародилась вера. В ее сердце появилась надежда, что для нее есть возможность получить прощение ее грехов. Она понимала, что она живет в грехе, она понимала, что она живет в блуде, но она ничего не могла сделать. Как говорят, ну все так живут, ну все же, вот тогда же как бы уже такой тренд, да, но нужно пожить вот в гражданском браке, чтобы, так сказать, где-то обтереться, привыкнуть. Но вы никогда не обтеретесь, никогда не привыкнете, потому что вы не давали тех обязательств, которые дает человек, который вступает в законный брак, который дает обещание уже перед небом и перед людьми. И эта женщина, она начала делиться, своего рода начала сама уже проповедовать Евангелие. И что произошло? Люди, которым она проповедовала, написано, они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Знаете, очень часто мы чувствуем в своей жизни неудовлетворенность. Кто чувствовал в своей жизни такую вот неудовлетворенность? Бывает, у меня тоже такое бывает. Очень часто мы чувствуем какую-то апатию, уныние, руки опускаются, мы уже думаем: «А, ну нету настроения в церковь идти, нету настроения там на домашнюю группу идти, нету настроения молиться, нету настроения читать Библию». И знаете, из-за чего порой у нас нету настроения? Мы питаемся не той пищей. Иисус говорит: «Пища моя есть творить волю Отца моего». Когда мы нацелены на то, чтобы свидетельствовать другим людям, когда мы переживаем, чтобы другие люди спаслись, то Бог будет нас насыщать вот этой небесной манной, которую мы не найдем нигде, ни в одном супермаркете. Ни один пастор вас так не вдохновит, как ваше свидетельство и открытое сердце другого человека. Я думаю, что если я сейчас спрошу тех людей, кто вот проходили обучение на школе, да, нашей эволюционной школе, то есть что в вашем сердце было, когда человек, он слушает Евангелие, когда вы предлагаете ему потом попросить у Бога прощения, да, за его грехи, помолиться, что вы чувствуете? Вы чувствуете радость, то, о чем Дима в прошлый раз говорил. Вы понимаете, что небеса радуются, что человек сегодня принимает решение примириться с Богом. Да, мы не знаем порой, как дальше сложится взаимоотношение этого человека с Богом. И здесь наша ответственность, чтобы постараться дальше опекать этого человека, постараться дальше наставлять его. Это то, что Иисус сделал в этом отрывке дальше. Но знаете, порой вы не найдете радости там, где вы ее сегодня ищете. То есть, если вы сегодня чувствуете уныние, и вы пытаетесь как бы вдохновиться, посмотрев еще один фильм, я вам скажу, ну, если и придет радость, она будет очень такая, краткосрочная. Если вы пытаетесь вдохновиться или получить какую-то радость, приготовив какой-то вкусный обед, да, или куда-то пойдя с семьей на прогулку, да, вы на время, возможно, как-то отвлечетесь от своих каких-то таких гнетущих мыслей, что вот, вот коммуналку подняли, вот все плохо, война в стране. Но знаете, эта радость, она вот будет ровно то время, пока вы, ну, переживаете что-то такое особенное, необычное. Потом вы вернетесь себе домой или пойдете снова на работу, там, где вас пригружают, там, где начальник на вас наезжает, там, где нету нормальных взаимоотношений. И эта радость, она очень быстро сойдет на нет. И знаете, нам нужна, вам и мне, вот эта радость, которая приходит от Бога. Нам нужно питаться вот этой пищей, которая приходит от Бога. Иисус говорит, что пища моя есть творить волю Отца моего Небесного. Вначале мы читали, что Иисус утомился, Он был уставший. Он даже, у Него не было настроения с учениками идти в город и ходить по магазинам и выбирать там багеты, там еще что-то, там молоко покупать, выбирать, чтобы там скушать на обед. У Него не было настроения вообще никуда идти. Но когда Он послужил этой женщине, когда Он поделился с ней Евангелием, ему даже кушать не хотелось. Ученики пришли и говорят: «Учитель, ешь!» Он говорит: «Все, я уже чувствую себя сытым, я радостный, я исполнил волю Отца моего Небесного». И знаете, вот эта вот радость, которая превыше нашего ума, это радость, которая действительно наполняет наше сердце, она не такая краткосрочная, как радость от какого-то хорошего времяпровождения или приятного подарка. Это радость, которая приходит от Бога, и это радость, которая вдохновляет дальше рассказывать людям Евангелие. Иисус говорит им дальше, в 35 стихе, то, что часто мы думаем: не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Мы так часто думаем, ну, я не знаю, возможно, еще этот человек не готов, он еще так мне не улыбается, когда я с ним здороваюсь, а возможно, он вообще со мной не здоровается, наверное, не буду я ему пока рассказывать Евангелие. Наверное, я сегодня еще промолчу, в другой раз я ему расскажу Евангелие, в другой раз я попробую с ним заговорить. Бывало у вас такое? У меня бывает, достаточно часто, я с этим борюсь. То есть это тот момент, где нужно переступать через свое вот это, ну, нет настроения, а вдруг он мне, ну, как бы не захочет со мной говорить, а вдруг не откажет. Знаете, как говорят, не попробуешь, не узнаешь. Мы когда вот ходили последнее время, вот холодно было, и мы ходили сначала в 5-ю больницу, а потом 7-я больница. И знаете, что мы делаем, когда мы заходим в палату? Мы говорим: мы из церкви, мы пришли помолиться за вас, можно? И люди говорят: да, можно, или нет. Спасибо, не надо. То есть всего 2 варианта. Либо согласятся, чтобы вы за них помолились, либо согласятся, чтобы вы с ними поделились, почему вы уверены, что вы будете с Богом на небесах, либо не согласятся. Но знаете, зато когда вы исполнили то, что Бог вас побуждал, то тоже в сердце радость, потому что ты понимаешь, ты послушался Бога. И то, что человек был без настроения, не захотел, чтобы ты за него помолился, не захотел, чтобы ты с ним общался, это уже не твоя проблема. Ты его отдаешь Богу, ты благословляешь и просишь: Господь, благослови этого человека, чтобы он расположил свое сердце, чтобы он в следующий раз был открытый для Евангелия. Но в вашем сердце будет радость, потому что вы исполнили волю Божью. И Иисус говорит ученикам: а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. Заметьте, да, когда мы послушны Богу, когда мы рассказываем другим людям Евангелие Иисуса Христа, а это самая лучшая новость. Знаете, в интернете, по телевизору сегодня масса новостей депрессивных. Все плохо, экономика падает, тарифы растут, опять, ну, как бы война разгорается, опять кто-то погиб. И знаете, от этих новостей радости не прибавляется. единственная причина радоваться и причина иметь вот такую радость, которую непреходящую, это видеть, как люди спасаются. И я верю, что Бог хочет, чтобы мы, как церковь, мы тоже переживали эту радость. Потому что если мы не заняты спасением других людей, мы будем заняты тем, чтобы осуждать нашего брата или сестру. Мы будем заняты тем, чтобы осуждать политиков. Мы будем заняты тем, чтобы жаловаться на здоровье, на погоду, на какие-то обстоятельства своей жизни. Но Писание говорит, за все благодарите Господа. Писание говорит, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. А Иисус говорит, возведите очи ваши и посмотрите, сколько людей сегодня вокруг еще не слышали Евангелия. И сколько людей уже приготовленных. И пока вы не пойдете, вы не узнаете, кто приготовлен, а кто не приготовлен. Он говорит, что кто-то уже до вас потрудился. И когда мы идем вот на школе, допустим, в больницу или выходим на улицу, мы всегда говорим, что мы ищем приготовленных людей. Иисус говорил, ищите человека мира, ищите человека, который будет открытый, чтобы с вами общаться, ищите человека, который будет открытый, чтобы вы за него помолились, ищите человека, который будет открытый, чтобы поделиться с вами своей нуждой и проблемой, и у вас появится возможность послужить этому человеку и сказать, что Бог любит его, и Бог хочет ему подарить самый большой подарок – это жизнь вечную. И знаете, Иисус – это величайшее проявление Божьей любви к нам. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих говорит, вы все, думаю, знаете на это место наизусть, давайте мы его попробуем продекламировать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы в это верите, церковь? Давайте, чтобы наша вера, она как-то так проявлялась, да? Потому что мы в разуме, да, порой верим, что да, Бог любит, Бог хочет, чтобы никто не погиб. Но если мы в это верим, Иисус говорит, посмотрите, не вы побелели. Посмотрите, в этом доме на Драйхмара 44 живет много людей, которые еще не слышали Евангелия. На Ромена Ролана, на Борщаговке. Столько людей, которые еще не слышали Евангелия. Он говорит, посмотрите на них, увидьте их глазами Божьими. Увидьте, что Бог их возлюбил. А Писание говорит, что Бог нас возлюбил когда? Когда мы первый раз переступили порог церкви, правда? Или когда мы покаялись в своих грехах, Бог сказал, хорошо, прощаю, теперь ты мой сын или моя дочь. Писание говорит, что Бог нас возлюбил когда? Когда мы были еще все грешниками. И Бог хочет, чтобы нами тоже двигала вот эта Божья любовь. Чтобы мы понимали, что многие люди, они не получат Божьего ответа. Многие люди сегодня просят у Бога об исцелении. Знаете, да, об этом церкви? Вы знаете, что многие люди ездят в турне по монастырям, они прикладываются ко всем мощам, целуют все иконы, просят, чтобы все монахи, которых они слышали, за них помолились. Многие люди нуждаются в исцелении. Но знаете, кто им нужен? Им нужен исцеляющий. Мы порой ищем плода, да, но не ищем того, кто этот плод дает. Многие люди хотят иметь жизнь вечную, да? Но им кто нужен? Им нужен спасающий. Им нужно принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Многие люди, они сегодня находятся в депрессии. Они переживают различные трудности в своей тяготы. И они уже готовы наложить на себя руки, да? А кто им нужен? Им нужны не врачи, не таблетки, да? Потому что врачи и таблетки, ну, кто с этим сталкивался, вы знаете, что они не могут помочь. Они дают эти депрессанты, да, человек такой ходит заторможенный, но депрессия, проблемы не уходят. И им нужен тот, кто является Богом мира, тот, кто дает мир в сердце. И знаете, я вас ободриваю, давайте мы будем вот этими людьми, которые сами имеют взаимоотношения с Небесным Отцом, сами у Него получают мир, любовь, радость, и которые делятся этой радостью с другими людьми. Пускай Бог благословит вас и меня увидеть в своем соседе, увидеть в своем сотруднике на работе, увидеть вот этого самарянина или самарянку. Возможно, человека, который уже что-то слышал о Боге, ходил в церковь, а самаряне себя считали верующими. Хотя, по сути, там как бы была такая смесь язычества, ну и действительно истинного поклонения Богу. То есть там все перемешалось, как говорят, все смешалось, кони, люди, да. Они и Богу поклонялись, и капищах поклонялись, и на всяких там горах под деревьями всякие жертвы приносили. То есть, но они думали, что они правильно поклоняются. И многие люди, они думают, что они сегодня правильно поклоняются. И они так и будут думать, если мы им не расскажем Евангелие, что дар Божий, жизнь вечная, это не от нас. Не от наших дел, чтобы никто не хвалился. Я хотел бы пригласить вас, церковь, к молитве, чтобы мы сейчас помолились. За кого я хочу, чтобы мы молились прежде всего? Давайте помолимся за самих себя. Давайте мы себя представим на месте этих учеников, которые думали, что ну, нужно еще подождать, да, еще 3 месяца, и будет жатва. Еще там несколько служений, еще какое-то время должно пройти, и тогда я буду готов. Еще что-то должно такое в моей жизни произойти, и тогда я буду с другими людьми делиться Евангелием. Вот я получу исцеление, и тогда буду рассказывать, что Бог исцеляет. Вот я получу такую вот радость в сердце, и тогда я буду делиться с другими людьми Евангелием. Нет, не нужно ждать того, да, когда в твоей жизни все как бы, ну, придет вот в то совершенное как бы устройство, которое вы ожидаете. Вам нужно исполнять волю Отца Небесного. И тогда в вашу жизнь придет радость, придет мир, придет исцеление, придет те ответы, в которых вы нуждаетесь. Давайте мы будем сейчас молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты любящий. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так возлюбил этот мир, что Ты отдал своего Сына единственного, чтобы никто не погиб, но чтобы все имели жизнь вечную. Я благодарю Тебя, Иисус, за то спасение, которое однажды пережил я. Я благодарю Тебя, Иисус, за тех людей, которые молились за меня, которые приглашали меня в церковь, которые рассказывали мне Евангелие, которые не думали, что еще не время, еще Саша не готов, еще у него нету настроения, еще он не поймет, но которые говорили мне Евангелие, и через это Евангелие я получил спасение. Боже, дай нам в сердце это понимание, что Ты подготавливаешь сердца людей. Не мы готовим сердца людей, но Ты готовишь сердца людей. И все, что нам нужно быть послушным Твоему Слову. И Ты сказал, идите и научите все народы. Благослови Благослови нас в сердце этим желанием, благослови нас в сердце этим побуждением, чтобы идти и научать тех людей, которые живут рядом с нами. Благослови нас видеть нужды людей, благослови нас не смиряться с грехом, не говорить, что гражданский брак – это нормально, что то, что все воруют – это нормально, что то, что все хаят правительство – это нормально. Боже, дай нам ревновать о том, чтобы никто не погиб, но чтобы все люди имели жизнь вечную. И благослови нас как церковь этим переживанием, и благослови нас также этой радостью, чтобы мы видели и спасающиеся, видели то, как люди приходят к Тебе. И дай нам, Боже, через это насыщаться, как насыщался Иисус, когда Он говорил, что пища моя есть творить волю Отца моего Небесного. Боже, насыть нас, Боже, этой небесной радостью. Насыть нас, Боже, действительно этим благословением от Тебя, чтобы мы видели Твою руку, мы видели Твою заботу и понимали, что Ты Бог, который желает также нас использовать для того, чтобы мы были инструментами для спасения других людей. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь все необходимое нам для жизни и благочестия. И я молюсь, Боже, за каждого на этом месте. Кто нуждается в исцелении, Боже, исцели, Боже. Кто нуждается в миром в сердце, Боже, благослови миром. Кто нуждается в том, чтобы кого-то простить или кого-то начать любить, относиться по-другому, Боже, дай в сердце эту любовь, дай в сердце это прощение. Благослови нас, Господь, встречаться с Тобой и напитываться от Тебя всеми теми благословениями, всеми теми дарами, которые Ты желаешь дать нам. И, Боже, Тебе вся слава, Тебе вся честь и все поклонение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.